Радиорубка. Будет жарко.
В студии Елена Афонина. Ну а чтобы жить стало лучше, сытнее и, главное, дольше, в нашей стране реализуются национальные проекты. Сейчас их 14 – от здравоохранения, образования и демографии до цифровой экономики и поддержки занятости. На каждый из них выделяются солидные суммы, но выяснилось, что даже потратить эти деньги с умом не всегда получается. Ну вот судите сами, опубликованы данные исполнения бюджета национальных проектов на 1 октября 2019 года. В лидерах оказались культура и здравоохранение. Хуже всего ситуация с цифровой экономикой и экологией. За месяц кассовое исполнение увеличилось на 6,5% и составило 52% от той суммы, которую нужно было потратить, то есть от запланированного в паспортах национальных проектов. И таким образом в оставшиеся 3 месяца министерствам предстоит довести до исполнения и обеспечить приемку работ на 800 миллиардов. Ну, то есть задачка, как мы понимаем, не из простых. И вот здесь возникает вопрос, а смогут ли нацпроекты изменить Россию, если сами они показали, ну, мягко говоря, не самые лучшие результаты? Вот сегодня об этом поспорят депутат Госдумы Евгений Федоров. Евгений Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
И председатель общественной организации «Центр противодействия коррупции в органах государственной власти» Виктор Костромин. Виктор Анатольевич, приветствую вас.
Добрый вечер.
Да, ну, здесь мы сначала должны все-таки будем объяснить, наверное, нашим радиослушателям, что такое нацпроекты, но я думаю, что в ходе нашего разговора эта тема обязательно возникнет. Если вы никогда не слышали о том, что в нашей стране реализуются нацпроекты, зря, потому что они интересные и направлены действительно на благо. Но, впрочем, что я говорю, у нас есть позиции, пусть наши спорщики их до вас и донесут. Депутат Госдумы Евгений Федоров. Евгений Алексеевич, пожалуйста, вам слово первому. Итак.
Ну, нацпроекты – это система жизнеобеспечения нашего государства и народа в текущем времени. То есть они заменили предыдущие механизмы финансирования в виде тоже госпроектов, федеральных целевых программ и других, а до этого было просто прямое финансирование. Понятно, что, например, люди болеют, и чтобы людей болело меньше, нужно все время вливать деньги в здравоохранение. Вот нацпроекты это делают, в отличие от предыдущих форм финансирования, с целевыми, через целевые показатели. То есть, вот, допустим, их вообще 13 нацпроектов. Например, там возьмем здравоохранение. Вот дальше он, здравоохранение разбивается. Целевые показатели – снижение смертности, от нового образования, от злокачественных, то есть борьба с раком, снижение младенческой смертности, снижение смертности от болезней системы кровообращения. Это разбивка нацпроекта. И так все разбиваются. И, соответственно, дальше пошли федеральные проекты. Развитие системы оказания первичной медицинской помощи, борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями и так далее. Я назвал одно из тысяч, да, уже подпунктов. И, собственно, то есть у нас, задача нацпроектов – это современная форма поддержания жизнедеятельности государства с желательным повышением качества жизни. Добавлю, если получится. Ну, наверное, получится в какой-то степени. Может быть, не так, как хотелось бы, но, наверное, получится. Вот общая установка по нацпроектам.
Ну, то есть вы за то, что нацпроекты изменят нашу страну к лучшему, собственно, они на это и направлены.
Так альтернатива какая? Вернуться к старой системе, она хуже. Там не было целевых показателей. Ну, старая система финансирования.
Хорошо.
Соответственно, они лучше. Другое дело, что изменят это страну к лучшему изменение характера государственного строительства, а не нацпроекты. Потому что нацпроекты – это все-таки такая форма поддержания жизнедеятельности с трендом на улучшение. Смена архитектуры госстроительства – это радикальные реформы в области системы денег, базы экономики, доходов населения. Понятно, что если вы будете получать зарплату в 5 раз лучше, вы сами решите проблему своего здоровья, наверное, лучше, чем вам это будет делать государство. Но это решается не через нацпроекты, а через реформы, которые в майских указах Путина. Это другое, немножко речь-то, это другое.
Ну да, не реформировав страну, мы пытаемся внедрять нацпроекты. Ну, хорошо, давайте
и
послушаем.
Это неплохо.
Неплохо.
Да, это
мнение
нормально.
Есть и противоположное, сколько я председатель общественной организации «Центр противодействия коррупции в органах государственной власти» Виктор Костромин. Виктор Анатольевич, тот же самый вопрос. Но как вы считаете, изменит Россию к лучшему нацпроекты?
Знаете, говорит, есть,
микрофон,
такая,
пожалуйста.
Есть такая поговорка, все, что Господь не делает, все к лучшему. На самом деле дьявол всегда в мелочах. Мы как-то очень… Вот посмотрите, у нас были майские указы. Насколько они выполнены? пока никто не знает. То есть отчетность есть, да? Вот вроде по отчетности все хорошо, а в реалиях проблемы. Второе. Значит, вот у нас с 2018 года президент утвердил направление, да? Угу. Выделяет почти 25 триллионов рублей. Сумма, ну, очень серьезная, солидная. Дальше. Паспорта созданы, да? Прошло уже сколько? Полтора года. Позавчера лидер партии «Единая Россия» и премьер-министр, что вы, говорит, это вообще вы, ребята, не делаете, совсем плохо. Вот у вас там все написано, но вы почему-то не делаете. И смысл-то весь в чем? Это получается, что неважно, как, но нужно освоить деньги, получить там вот эту запятую и все остальное. Дальше, извините, ну кто составлял? Вы помните такую вещь? Чтобы не болеть, нужно что? Нужно профилактикой болезни заниматься. Где же в направлении? Профилактика. Это основная вещь. По школам, помните, да? Это серьезная такая вещь, которая поддерживала здоровье населения. Здесь конкретно. Вот трудоспособный возраст до 350 случаев на 100 тысяч населения, да? Но это статистика покажет. А в каком, в каких субъектах это... Мы не знаем. Проблема в том, что мы не знаем точных цифр. И вот эти деньги, вот я, насколько сейчас знаю, вы знаете, есть даже такая вещь и такая опасность того, что даже бизнес, вот я знаю по регионам, на сегодняшний день не заходит туда. Вот на вот такие контракты, во-первых, потому что, как ни странно, их в большей степени еще нет, они не реализуются, а они просто уже и боятся. Потому что на самом деле, так сказать, вопросы коррупции уже идут, и они боятся. Ну, вот я бы отметил вот господину депутату такой вопрос задал. Вот смотрите, вы интересно делаете. Вот буквально там неделю назад, когда было по здравоохранению, президент собирал, да, и он у нас очень корректный человек, он просит, рекомендует обратить внимание. И вопрос такой интересный. Вы знаете, что, допустим, регион, да, вот не целевое использование будет. У нас в основном все лежит на муниципалитет. Все эти районы, школы, больницы, вот эта вся часть, она лежит на них. А мы прекрасно с вами знаем, что финансирование отсутствует, а регион не может отправить деньги. И даже президент говорит, вы знаете, у нас вот разделение в этом плане полномочий, но мы просим регионы помочь муниципалитетам. А как они будут помогать муниципалитетам, когда есть правила, когда есть нецелевое использование? И здесь вот таких мелких затык, их огромное множество в итоге.
А есть ли это нецелевое использование? Вопрос, почему, собственно, тормозят национальные проекты, почему не осваиваются эти миллионы рублей, вот миллиарды рублей? Смотрите, не случайно я начала именно с этих цифр, что у нас недоосвоенными остаются 800 миллиардов. То есть это не шутки, это те деньги, которые выделялись на реализацию всех, ну, вы сказали 13, их все-таки 14, там был добавлен еще один нацпроект, да, ну, неважно, не суть. Вы понимаете, может быть, действительно мы говорим о том, что элементарно боятся связываться с нацпроектами. Боятся по одной простой причине – сложно украсть. Деньги окрашены, и если кто-то попытается их вывести или, как вы правильно сказали, на не те цели отправить, то это просто будет видно. И поэтому нацпроекты тормозят, воровать не могут, вот и все.
Но я могу добавить еще такую вещь. Да? Вот, совершенно недавно, допустим, того, чего не было, в Генпрокуратуре создано специальное подразделение, межведомственная группа по отслеживанию этих вещей. От и до, по сопровождению нацпроектов. Это первая часть.
Но это же хорошо.
Да, то, что воровать не могут?
Нет, хорошо. Это хорошо. Ну. Вопрос другой. А теперь давайте немножко опустимся на землю, и вот эту цифру чуть коротко разберем. 800 миллиардов, они не поступили, они не создали рабочие места, люди не получили зарплату.
Это плохо.
Все. И по сути, вот иногда я задаюсь вопрос, знаете, у меня иногда такое ощущение, что это либо что, это прямой саботаж какой-то, вот полтора года, ну вот по сути свои, и вы знаете, и виновных-то опять нет никого, вроде за каждым кто-то есть, ну вот отчитались, пожурили, ай-яй-яй, и все. А сколько осталось времени до исполнения?
До 24-го года.
Ну, по сути, 4 года, да? 4 года, и вот такими темпами и в таком режиме будут работать. А вот все-таки вопрос полномочий. Это очень проблемный вопрос на самом деле.
По деньгам?
Да.
Ну, я вот зачитываю нацпроект здравоохранения. Общий бюджет нацпроекта 1 триллион 725 миллиардов и 8 рублей. Допустим, федеральные источники финансирования 1 триллион 366. Субъекты федерации 265. Внебюджетный фонд 94. И внебюджетные источники еще там 0,1 миллиард. 800, 100 миллиардов. То есть, вернее, 100 миллионов. Да? То есть, грубо говоря, система проекта национального здравоохранения построена на федеральном финансировании. То есть основа ее федеральные деньги.
Конечно. Это понятно, но они деньги уходят в регионы, понимаете, у них паспорта.
У нас вся страна из регионов. Нету, в Кремле же они не строят поликлиники.
Минуточку. Есть такая вещь, как разделение полномочий. У нас федеративное государство, между прочим. Понимаете? И это реальная проблема. Потому что не может волевым решением, вот ему на регион пришли деньги под эту программу, а он на муниципальные, вот в муниципальных вещах, которые стоят, на них, на балансе, они за них отвечают. Понимаете, разное финансирование у местного самоуправления и у региональной исполнительной власти.
Но это как бы немножко у нас виртуальный разговор, потому что треть бюджета идет на софинансирование регионов вообще, в целом, не в связи с нацпроектами. То есть, грубо говоря, нам надо смотреть в эти цифры и выстраивать общий баланс. Мы же не можем напечатать больше денег, чем можем напечатать. То есть, вот столько денег есть, вот так их надо делить. Хотелось бы в 10 раз больше. Вам бы хотелось в 10 раз больше? Мне тоже. Ну вот столько вот в стране наших денег. А вот чтобы их было в стране больше в 10 раз, вот и для этого нужны реформы, предусмотренные майскими указами. И здесь вы, это не нацпроекты, обратите внимание. Угу. И здесь вы правильно сказали, что майские указы не выполняются. Причем они правда выполняются там, где мелочь, а не выполняются, где главное. Ну, например, да. Не выполняется в экономическом росте.
Давайте обратимся, прошу прощения, к нашим радиослушателям с вопросом. Вы-то как считаете, смогут нацпроекты Россию изменить к лучшему? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И ваши сообщения присылайте на WhatsApp и Viber. Плюс 7 967 200 ровно 9702. С ваших сообщений начну следующую часть.
Радиорубка. Это была тяжелая неделя. Хороший.
Ребята, давайте жить дружно.
Плохой.
Понимаете, не признавали у одного кандидата подпись его родного отца.
Злой.
А вот чего у нас в России,
Бред, да? Николай Платошкин подводит итоги недели. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» в 6 вечера по Москве. Радиорубка. Будет жарко.
До 2024 года в нашей стране должны быть реализованы 14 нацпроектов. И они делятся на три группы. Человеческий капитал, комфортная среда для жизни, экономический рост. Звучит все оптимистично, звучит все замечательно. Ну а дальше начинается самое сложное – исполнение национальных проектов. И вот здесь тут же государственная, чиновничья и прочая машина начинает буксовать. По одной простой причине – деньги выделяются, а... Увы, реализации нет. И 800 миллиардов рублей сейчас зависли от выделенных на 2019 год почти более чем 1,5 триллиона рублей. Вот понимаете, каков порядок сумм, какой порядок цифр? Вот о чем это говорит? Или, может быть, напланировали не так? Или, может быть, бюрократическая система тормозит то, что должно привести к общему процветанию, к повышению благосостояния и прочим благам, о которых, собственно, мы и мечтаем, и которых ждем. Но и сегодня спорят, смогут ли нацпроекты изменить Россию, депутат Госдумы Евгений Федоров и председатель общественной организации «Центр противодействия коррупции в органах государственной власти» Виктор Костромин. Я обратилась к нашим радиослушателям с тем же вопросом. Вы как считаете, нацпроекты Россию изменят к лучшему? Ну и вот что нам пишут. Нет никаких национальных проектов. Популизм. Мы их не видим и не замечаем. Пожалуйста. Далее. Наши проекты смогут изменить ситуацию к лучшему, если задачи будут ставить по-нормальному, вовремя финансировать, и подрядчиков будут с умом выбирать. Следующее. Интересно, куда уходят эти деньги? Медицина просто отсутствует, в том числе и по онкологии. Чуть ли не каждый день слышим о самоубийстве больных онкологией. Это очередная схема для воровства бюджета. Далее. Какие нацпроекты? Во власти случайные, малограмотные, нечестные люди. Почему последние самосуд в Архангельске случился? Да потому что после ужасной трагедии в Саратове власть растеряна и не может предложить умных решений и действий, пишет нам Ольга. Ну и вот еще. Никакие нацпроекты уже ничего не изменят. Развал промышленности и сельского хозяйства зашел слишком далеко. Тут необходим второй план Маршалла под жестоким контролем и руководством Америки. О как! Нынешние правители привели страну к краху, считает Валерий из города Ессентуки, наш постоянный пламенный радиослушатель. Но давайте послушаем и мнение Вадима из Самары. Вадим, здравствуйте.
Здравствуйте, Вадим, Самара. Ну, мое личное мнение такое, что нацпроекты – это в основном, как вам сказать, для агитации и пропаганды. Реально, так сказать, просто в принципе те данные, которые там заложены, они достижимы быть не могут. И вот почему. Дело в том, что поручили их исполнять в основном бюрократам. У бюрократа принцип – никакой инициативы, принцип такой, как бы чего не вышло. Лишь бы, так сказать, усидеть. Вот ему сказали от сих до сих, а жизнь, она меняется. Гибкости они не проявляют. Я просто хочу один пример привести. Вот у меня недавно, буквально, моя хорошая знакомая, врач, в Соединенных Штатах Америки, у нее был гипертонический криз, она была госпитализирована, она была шокирована, насколько все четко там продумано. Вы представляете себе, в обычной районной больничке, когда она ее привезли, там ее 10 врачей встречало. Каждый узкий специалист высочайшего уровня своей области. И только после того, как врач тот или иной понял, что здесь, так сказать, ему делать нечего, там другие должны специалисты работать, они после этого ушли. Где у нас такое? Ну, где у нас точные диагнозы с самого начала?
Хорошо, Вадим, я так понимаю, что вы, конечно, выступаете на стороне Виктора Костромина, поэтому давайте вам ответит Евгений Федоров. Евгений Алексеевич, вот, пожалуйста, что
это
скажете?
Это в какой стране так вот хорошо с медициной?
В Америке.
А, в Америке?
В Америке.
Так, извините меня, Америка, мы 1.5% мирового бюджета, мирового ВВП получаем, а Америка получает 25%. Соответственно, она просто имеет деньги для того, чтобы решать проблемы. Если она отдать столько денег, сколько дают в Америке, мы даем, кстати, через нашу систему отношений с ней, в том числе, все-таки мы в однополярном мире живем, американском, да, то есть мы через офшоры перераспределяем свои богатства к ним. Так вот, естественно, у нас тоже будет, ну, представляете, ту же поликлиника будет в 10 раз больше иметь денег при тех же ценах. Наверное, там будет и врачей получше, и зарплаты побольше. Вот для того, чтобы изменить тип России с точки зрения доходов, возможностей, и для этого есть и есть майские указы. Но майские указы – это изменение типа страны, да, то есть изменение формы. Например, рост экономики выше среднемировой. Сейчас мы в рецессии находимся. Причем на самом деле мы в рецессии с 91 года. То есть мы должны поменять как бы основные вещи. Основные вещи – это уже политика, это не экономика, это не деньги. Соответственно, вот, а политика – это уже народ. Видите, народу надо разбираться, потому что политика – это референдумы, это выборы, это конституционные реформы, а деньги – это уже следствие этой политики. Поэтому сегодняшняя политика страны, она проистекает из формата страны 91 года. И я, кстати, согласен, что если мы не поменяем этот формат, то да, у нас, вот как тот человек сказал, будет кирдык вот какой-то у вас там. Понимаете, да? То есть мы, вот Путин правильно сказал, Россия не может быть несуверенной. Другие страны могут жить несуверенной. России нет, он недавно сказал. То есть мы должны решить проблему политического суверенитета. И тогда будет и деньги, и все остальное.
Давайте так. Вот это всегда такая отговорка, что у нас денег нет, все остальное. У нас денег огромное количество. У нас профицитный бюджет, чего не было, там, не знаю, третий или какой-то год, да, они все лежат, они почему-то не опускаются в экономику, почему-то не уходят на нацпроекты. С одной стороны, правильно он говорит, что бюрократ, конечно, боится, а тем более сегодня, это все-таки не 2007 год, сегодня раз смотришь, и уже товарищ уже тук-тук, мы пришли, понимаете, это тоже проблема. Так вот, в Америке 300 миллионов человек, у нас 146. Понимаете, в чем проблема? Проблема в том, что исполнение, либо, я сам не понимаю, либо люди реально не понимают, как это произвести. Вот я вот просто беру элементарную сейчас вещь, на каких вещах строится вообще это. Вот по здравоохранению. По итогам диспансеризации 2016 года и дальше идет разбивка. Столько-то, значит, плохо совсем, столько-то неплохо. Я хочу спросить, какой диспансеризации? Это, если в Советском Союзе она была постоянно, какой, на основе чего эти данные берутся, понимаете? Отсюда вот эта процентность, потом сидят толстолобики, значит, написали тут все, ага, и вот нам надо столько. Дальше вопрос, а почему 25 триллионов? А почему не 20, не 19? Почему 1.5 триллиона, как вот просчитали, да, раздали по бюджетам 80, вроде много, а с другой стороны мало. А потому что детский садик вдруг там вырос, там, или вот амбулаторный пункт, если он раньше стоил там, извини, 10 миллионов рублей его поставить, то сейчас он почему-то 150 стал.
Ну и потом, вы знаете, когда получаются вот такие бравурные заявления, как прозвучали от Минздрава, что средняя продолжительность жизни в России увеличилась до 73,5 лет, то возникает вопрос опять же, как считали и кто считал?
Так увеличилось или нет?
Вопрос.
Ну это же легко посчитать. Спросить эти самые, значит, ЗАГСы, они вам скажут.
Это так же легко посчитать, как количество смертей. Вопрос, от чего люди умирают, а вот здесь уже есть некий...
Продолжительность средняя увеличилась или нет?
Да, нет. Минздрав уверяет, да.
Ну, у вас так есть другие цифры?
У нас и средняя зарплата растет, вы понимаете?
У вас есть другие цифры? Ну, наверное, увеличилось, раз они говорят. Почему им не верить-то?
Не, ну давайте верить, ну, конечно. И то, что растет средняя зарплата, давайте верить. И давайте еще чему-нибудь
поверить. Что растет средняя зарплата, она правда растет. Богатые люди стали богаче. Они в часть зарплаты.
Вы знаете, у нас в 2000 году не было миллиардеров. Сегодня их 139 долларовых.
Понимаете, это не наши, да? Обратили внимание, это все английские, американские миллиардеры.
Тогда объясните мне,
они наши, не, они просто граждане. У нас зарабатывают.
У нас зарабатывают.
Но деньги формируются в Лондоне. Это, в этом и есть
вы
проблема.
Вы знаете, я бы еще хотел отметить, что вот все-таки вот у нас присутствуют депутаты, он от «Единой России» же, правильно, все-таки это партия власти.
Даже
да?
у ее создатель в 99-м
да.
году.
Ну вот смотрите, ну хорошо, вы когда вот это все принимаете и направление, все остальное, вы даете свои экспертные оценки и все остальное, но почему нет здесь основных вещей? Вот еще раз, даже в том же здравоохранении. Почему разрушена полностью профилактика? Ведь прекрасно знают, что именно в детском возрасте профилактические вещи делают. Это основа основ была. Ну, в советской системе, по крайней мере.
Вопрос, очень мне понимаю, кажется, немножко не по
почему,
адресу.
Да, почему вы так думаете? Да? Вот у меня другая информация, что это, может быть, вы считаете, что там надо больше внимания
нет,
уделить?
Я
это
просто...
важное
нет,
предложение,
у меня, обсудим. Прошу прощения, у меня вопрос другой. Вот на заседании Президиума Совета при Президенте по стратегическому развитию и нацпроектам премьер-министр нашей страны, которому, собственно, поручено контролировать исполнение нацпроектов, заявил, что регионы не должны манипулировать статистикой смертности и подгонять показатели. То есть это значит, что проблема есть, и она очевидна даже контролирующему верхнему звену. Значит, манипуляции, значит, подгонка, и значит, что и губернаторы, и те, кто отвечает, а они отвечают своей, простите меня, хотел сказать пятой точкой, они отвечают своим креслом за то, как исполняются нацпроекты. И, конечно, если есть возможность немножечко циферку подкорректировать, они это с удовольствием сделают. Тогда вопрос, зачем, если все то, что должно быть реализовано, оказывается на поверку, простите меня, мыльным пузырем и туфтой.
Нет, подождите секундочку. Давайте. Итак, председатель правительства сказал, что у него есть информация о приписках. Он молодец, что это сказал.
Масштаб этих приписок каков? Он не уточнил.
Секундочку. Он молодец, что он это сказал? Он молодец, что он с этим борется? Или
нет, конечно,
или ему надо было молчать?
Молодец.
То есть он наоборот, вы понимаете, то, что выглядит, как он, как же Путин сказал, или там Медведев сказал, то, что они сказали, значит, на это обратили внимание прокуратуры, правоохранительных органов, то есть с этим идет борьба. Но это жизнь, это общество, ну не бывает в обществе все идеальные, как солдаты на плацу. И когда какой-то начальник говорит, вот вы там воруете, это хорошо, что он это говорит, потому что это он указывает кому-то пойти и разобраться. Это обратная связь. Я, наоборот, как вот человек, который в государстве, вижу в этом плюс. А некоторые почему-то говорят, Медведеву надо было молчать, никому не говорить, но тогда бы и никто с этим не боролся, согласитесь.
Ну, вопрос, да, это хорошо, это нормально, премьер-министр сказал, ребята, вы нехорошие. Вопрос другой, вопрос еще ответственности. Я не знаю, какая там ответственность, еще что такое. Через год эти деньги уже сегодня не освоены, значит, они должны перейти на следующий год, правильно?
Да.
А перейдут ли они?
Ну, нет, рамках... вот вы все про эти 800 миллиардов, наверное, да?
Нет, ну, да.
Про половину у нас проекта? Вы просто, вот, уважаемые коллеги, вот всегда думайте, что если где-то нету денег, значит, где-то они есть.
Хорошо, давайте мы сейчас уйдем на перерыв и осмыслим эту глубокую... реплику.
Где они вообще лежат? Начищены.
Радиорубка.
Я вспоминаю тебя, вспоминаю.
Антонов. Каждый вечер в эфире радио «Комсомольская правда» вспоминает.
Включаем нашу машину времени и отправляемся в прошлое.
Я помню, маленький стоял, смотрел на прилавок. Mm-hmm. Было все.
Молоко в треугольных пакетах. Ой, молоко в треугольных пакетах.
Мороженое вкусное.
Потрясающе, потрясающе.
Вареники с вишней и с медом запомнились на всю жизнь. Таких я больше не ел.
Программа Михаила Антонова «Дежавю». По будням в 23:00. Антонова много не бывает. Радиорубка. Будет жарко.
Смогут ли нацпроекты изменить Россию? Сегодня об этом спорят депутат Госдумы Евгений Федоров и председатель общественной организации «Центр противодействия коррупции в органах государственной власти» Виктор Костромин. Я хочу включить телефоны для голосования, чтобы понять, кого поддерживает наша аудитория. Итак, если вы считаете, что нацпроекты изменят Россию, это позиция Евгения Федорова, позвоните по телефону 637-6519. Если вы поддерживаете мнение Виктора Костромина, который говорит, что нет, к сожалению, не изменит, ничего не сделает, не смогут эти нацпроекты. Ваш телефон, то есть телефон, по которому вы должны позвонить, 637-6518. Код Москвы 495. Один телефонный звонок, и ваш голос будет учтен. Если хотите лично высказать свое мнение, пожалуйста, WhatsApp и Viber вам в помощь. Плюс 7-967-200-97-02. Ну или телефон прямого эфира 8-800-200-97-02. Ну вот смотрите, что нам пишут. Итак, конечно, улучшат, когда наступит перелом, и чиновники поймут, что Путин это надолго, а все надежды на его отстранение тщетны. Далее, конечно, смогут, если в развитие производства, науку, здравоохранение, вообще в стимулы к людям направят те самые 13 миллионов рублей, которые валяются и пылятся в госбюджете. Далее, стимулов нет, народ спит и экономика спит, пишет Константин. Далее, Игорь спрашивает, но это же не первые нацпроекты, вообще до этого какие-нибудь выполнялись? Ну, давайте, может быть, ответим Игорю на этот вопрос, до этого какие-нибудь выполнялись?
Ну, как-то мы дожили. Пусть Игорь выйдет и пощупает, есть ли у него там в районе поликлиника. Она есть или там дырка в земле? Есть. Хорошо. Значит, выполнялись. Школа да. есть или там дырка в земле? Есть школа. Хорошая, плохая – это уже другой вопрос. Но она есть. На нее потратили когда-то деньги. Так что, конечно, но это назывались не нацпроекты, а федеральные целевые программы и другие формы государственного финансирования социальной жизни. Ну, конечно, они функционировали, мы как-то живем же, все-таки вокруг новые здания стоят.
Кстати, на телефонный звонок Вадима из Самары активно отреагировали наши слушатели. Я напомню, что Вадим сказал, что у нас здравоохранение просто ниже плинтуса, а вот в Америке сразу к знакомой, которая попала в сложную ситуацию и приехала в обычную американскую маленькую заштатную больничку, набежали чуть ли не десятки врачей. Нам пишут, что за бред, в Америке даже близко такого нет в больницах, даже за деньги в платных такого нет, по страховке вы будете в больнице ждать 2-4 часа с переломом. Артем из Норвегии пишет, почти на первом месте Норвегия по всему, а мой остеохондроз вылечить не могут несколько лет. Приехал в мой любимый город Томск, 2 недели, и я здоров. Но это, что называется, вот личные впечатления от того, что мы видим вокруг. Если мы берем...
И там, да. раз, что затронули наших да. радиослушателей, там вот товарищ говорил, который «приди, Америка, приди, порядок наведи». Был такой.
Да, прям говорил.
Вот я просто хочу ему сказать, вот все-таки у нас сегодняшние порядки, есть порядки, наведенные Америкой. Вот когда в 91-м году мы приняли в 93-м Конституцию о том, что мы хотим быть частью мирового сообщества, вот с тех момент порядки, то есть правила, у нас есть, которые они нам написали. То есть через нашу Конституцию, 15-ю статью, это и написано. Поэтому если вас что-то не устраивает с точки зрения архитектуры нашей жизни, это уже состоялось, вы добились своего, товарищ, который звонил по поводу... Вот это и есть американские порядки.
Да, но вернемся к тем проблемам, которые видят наши радиослушатели, и не только наши радиослушатели. Потому что когда президент России 21 декабря 2018 года поручил председателю правительства России Дмитрию Медведеву лично контролировать исполнение национальных проектов, тем самым мы понимаем, что на Дмитрия Анатольевича легла тяжелая обязанность говорить и о проблемах нацпроектов, о чем он, собственно, не так давно и сказал на заседании Президиума Совета при Президенте по стратегическому развитию. Сказал, что слишком много приписок. И вот вы спрашивали, а как можно осуществить приписки, ну, например, в том, что касается продолжительности жизни или смертности? И вот на этот вопрос отвечает профессор кафедры социологии, семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников.
Минздрав никак не может повлиять на общую статистику смертности. Продолжительность жизни – это показатель, который учитывает смертность от всех причин вместе взятых. Основано это на данных ЗАГСов. Вся демографическая статистика в отношении смертности, она основана на свидетельствах о смерти. Там указывается возраст умерших. Собственно говоря, это и есть основание для расчета средней продолжительности жизни. Манипуляции с этим практически невозможны. Возраст устанавливается по документам. Другое дело – причина смерти. Тут, конечно, всякого рода манипуляции возможны. И бывают довольно часто, это такая опасная тенденция, к сожалению, есть, что стараются указывать те причины, за которые медицинские учреждения в меньшей степени отвечают.
Ну, а вот наши радиослушатели спорят теперь уже с лично Евгением Федоровым, депутатом Госдумы, относительно того, что, например, в городе у нас, пишет Валерий, поликлиники и школы были построены при советской власти. Зачем дурить простой народ?
Но они отремонтированы за эти 28 лет, нет?
О, Игорь пишет, у нас в Саратове все здания еще Советского Союза.
Отремонтированы?
Ну, по сути, по всему, еще Советского Союза,
дороги,
наверное,
к ним подведены за 28 лет? Или все в советские времена живут? Вот если он живет в советские времена, пусть ездит в Абхазию и посмотрит, что такое советские времена, оставшиеся без ремонта.
Ну, на самом деле нет. Ну, послушайте, очень много стоит неотремонтированных. Вот недавно новый глава по Астрахани. Посмотрите, какой бардак. Вообще бардак внизу, понимаете? Я понимаю, что из Москвы сидишь, вроде далеко видно, да ничего не видно. Вниз надо посмотреть, вот, да, вот там, и вот как люди живут. Вот я просто коснусь таким вещам, вот по перепискам, все остальное по указам, были майские указы по поднятию, допустим, учителям ставки, да, по региону, средний там, очень хороший, правильный, и что делают? Грамотно, на полставочки раз переводят, и все.
Прошу прощения, ведь то же самое касается и врачей, давайте вспомним, эти скандалы последнего
времени. А в отчете раз так, и все, вот они, приписки-то где, понимаете, и дальше, дальше вы... Правительство смотрит, так, у нас по цифрам вроде все хорошо. А что народ-то недоволен?
Да, что врачи-то из больницы уходят?
Вот молодец, Медведев.
Понимаете?
Подождите, вопрос, в чем молодец?
Вопрос,
в том,
что сказал разобраться с приписками.
Тогда минуточку. А где до этого было? Послушайте.
То есть, почему он не сказал это на неделю раньше?
Нет, вообще, ребят, мы, такое ощущение, что мы вот каждый раз заново живем. Давайте отчет с 12 числа, с 12 года, по сегодняшний 19-й, 7 лет. И деньги немалые уходили на все эти. Какая разница, нацпроекта будет или это госпрограмма? А ну, кто посоветовал
с
вообще?
С какого года?
Ну, с 12-го, я имею в виду майские указы, ну, когда пошли. Это же, вот эти нацпроекты, это цели и направления. Понимаете, там есть так называемые паспорта, о которых мы ничего не знаем. Где, как оно, что оно должно, как работать. Это цели, что мы хотим достичь. Понимаете, да?
Но подождите, ведь давайте, вы абсолютно правы в том смысле, что это действительно не возникло в 2018 году, и ясно, что это просто продолжение того, что было раньше. У меня возникает вопрос. Если люди сейчас видят ухудшение ситуации, то нацпроекты тогда каким образом работают? Вот за этот год, с 2018 до практически окончания 2019, прошел год. Нацпроекты должны быть реализованы.
Вот смотрите,
это когда случится? Ровно в 2024-м мы заживем счастливо.
Секундочку. Да. Одно дело, как реализуются цели нацпроекта, другое дело, вы употребили термин «ситуация ухудшается». Если кто-то говорит, что ситуация ухудшается, пусть он скажет.
Так врачи и говорят, простите бога ради, они чего уходят? Почему они массово покидают свои рабочие места?
Да почему? Потому что нашли лучшее рабочее место. Вот и все, например. Но всякие причины. Если вы говорите, то есть вы хотите сказать, что у врача в 2012 году зарплата была, там, допустим, 30 тысяч, а сейчас стало 20. Ну, это же неправда. Ну, может быть, она не выросла, как он хотел бы, да? Ну, точно не ухудшилась.
Да потому что
слово
врач
ухудшается, давайте не употреблять.
Слышит, что его зарплата выросла и увеличилась очень так сильно. Учитель слышит то же самое, что он зарабатывает больше, да. А он приходит, извините меня, получает деньги на карточку такого-то и такого-то числа каждого месяца и видит, а где, собственно, увеличение зарплаты-то? То есть, реальность-то ее не изменишь, она вот она есть.
Нет, ну у вас есть данные, что цифры стали меньше?
Я думаю, таких у вас данных нет. У нас звонки слушателей есть, давайте мы как раз сейчас к ним обратимся. Илья из Воронежа. Илья, здравствуйте.
Добрый день. Хотелось бы озвучить такое... мысль. Получается, тут какой момент? У нас есть, что сделать нужно, и есть, кто это будет делать. Да? От этого будет как бы зависеть результат. Кто делать у нас будет? Это, грубо говоря, чиновники, которые шли в свое время на эту позицию для коррупционных схем. Другое их не интересует. И сейчас им будут доверять реализовывать какие-то проекты, которые им в принципе не интересны. Единственное, что их может мотивировать, это сохранение своего места, если оно ему позволяет как бы зарабатывать столько, доход иметь, что у него сохранится мотивация. А если это ему не позволится, ну, он особо не будет этим заниматься, как бы. Все. Социальные лифты никакие не работают. На его место кто-то там компетентный, замотивированный, готовы работать, не попадет по-любому в ближайшее
время. Спасибо вам большое.
Нет,
давайте нет, вот этот вопрос и адресуем, собственно, нашим спорщикам. Евгений Алексеевич, Виктор Анатольевич, социальные лифты у нас работают или нет?
Плохо.
Плохо.
Не, ну как? Ну, должности у нас замещаются, значит, лифты есть. Просто, грубо говоря, вот компетентность и желание не есть главный фактор в продвижении лифтов. Вот это я согласен. То есть лифты есть, но они, грубо говоря, везут не тех. Да, это правда, но, на мой взгляд, да, но все-таки это правда связано с общим статусом нашей страны. Вот и мое личное мнение. Да, вот я прямо открыто говорю, Россия образца 91-93 года, как архитектурный план, она нежизнеспособна. И мы к этому все подходим сейчас, к очевидному факту. В том числе из-за этого и не работают государственные институции. Но это все для меня, как юриста, есть проекция Конституции и основы. То есть чертежа, по которой построена страна. Чертеж неправильный, чертеж внешнеуправляемый. А поэтому он неправильный. Он как раз тот, который вот гражданин, который звонил по поводу Америки и получил. Не будет Америка за нас решать наши вопросы, потому что ей начхать на нас, это в лучшем случае. Да, а вообще она попытается свои вопросы решить за нас, и это успешно делает.
Да, главное, как мы решаем свои вопросы и работают ли нацпроекты.
Для этого нам надо иметь механизмы, чтобы эти вопросы решались в наших интересах, а не в интересах мирового сообщества, как написано в нашей Конституции.
Хорошо, давайте буквально через 2 минуты продолжим принимать телефонные звонки от наших радиослушателей. Вопрос все тот же, смогут ли нацпроекты изменить Россию. Ждем ваших сообщений, я их зачитаю, и телефонных звонков.
Чиновникам в России не до шуток. За них взялись Андрей Рожков и Михаил Антонов.
Курение запретили, на остановках запретили, курение в подъездах, на балконе запретили.
Можно под балконами запретить?
Вот я вас, вот комитет здоровья забыл спросить еще.
Я к слову так просто.
Ты народу в глаза смотреть будешь на следующих выборах после этого. Они на шестисотках пашут из всех зверей, только у них жук колорадский, а тут у тебя два верблюда. Два, Антонов.
Это один там жена еще.
Извини, не узнал.
Каждую пятницу в 10 вечера по Москве на радио «Комсомольская правда». Бюрократию и глупость вышибаем смехом. В программе «Не до шуток». Радиорубка. Будет жарко.
Смогут ли нацпроекты изменить Россию? Да, смогут. Эта позиция придерживается депутат Госдумы Евгений Федоров. Если вы согласны с его мнением, позвоните по телефону 637-6519. Нет, не смогут. Такое мнение высказывает председатель общественной организации «Центр противодействия коррупции в органах государственной власти» Виктор Костромин. Если вам ближе эта точка зрения, 637-6518. Код Москвы 495 – это телефоны для голосования. Один телефонный звонок, и ваше мнение будет учтено. Если хотите высказать более развернуто свою позицию, можете написать сообщение на WhatsApp и Viber +7 967 200 ровно 9702 или позвонить по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ну, что нам пишут? Значит так. Вот, Влад, вы знаете, зарплата уменьшилась, нагрузка в 2 раза, даже в 3 раза увеличилась, работать стали больше 7 часов, работаем без отдыха дневного. Вот такой комментарий. Про Абхазию нам тут написали, что, может быть, советского там много осталось, зато люди совершенно другие, и отношение людей друг к другу и к окружающим другое. Ну и вот еще, нам говорят о законе о тендерах, который был принят, и теперь больных с инсультом возят за 60 километров из Дубны в Дмитров, где, собственно, этот тендер и выиграли. Ну вот что скажете по поводу тендера и всего прочего?
Ну это прямое, так сказать, неправильное решение местных властей, которые проводили тендеры, я так понимаю, какие там власти проводили, потому что в условиях, это не закон виноват, а в условиях тендера надо было записать, там, вести не дальше, там, не знаю, 5 километров. Это условия должны были заложены быть вообще, собственно, сам тендер. Поэтому вот почему это произошло, надо разбираться. Ну, давайте депутатский запрос напишем.
Так, ну что еще, вот какое мнение? Национальные проекты – это прекрасно, но, предположим, завтра рухнут цены на нефть. Откуда взять деньги на реализацию тех самых проектов? Увеличим налоговую нагрузку на бизнес, спрашивают радиослушатели?
Хороший вопрос. В сегодняшней структуре экономики, если будет падение цены на нефть, для нас это будет катастрофа. Но сама по себе нефтяная отрасль всего 8% отрасли, но 50% доходов бюджета, чтобы было понятно. просто смена типа экономики страны на суверенную, то есть нулевая процентная ставка ЦБ и запуск национальной валюты, а не долларового кредитования и инвестиций, как сейчас, означает, что даже если вообще не будем продавать нефть, будем иметь где-то, ну, как в Советском Союзе, до 16% мирового ВВП вместо полутора, как сейчас. То есть, грубо говоря, этот тип называется развитые страны и развивающиеся. Мы развивающиеся.
Так,
то есть смена типа. А смена типа – это не это деофшоризация, о которой говорил Путин. Это национализация, так сказать, не только денег, но и судебной системы. Не забывайте, что у нас же госкомпании в Лондоне судятся, и «Газпром» судится в Стокгольме. То есть это изменение принципов устройства экономики страны на суверенные, что означает сразу резкое удвоение, утроение национального дохода сходу. Потому что вот не случайно задали вопрос про этих олигархов. Это же они иностранные. Если у вас будет суверенный рубль, у вас богатые люди, если они остаются, будут, но они будут местные, и платить будут местные налоги, а не в Лондоне.
Ну вот нам пишут, история такая же с цифровой экономикой, теперь новая сказка нацпроекта. Уважаемые, цифровая экономика – это как раз одна из частей нацпроектов. Вот есть такая, есть такой пул экономический рост, вот оттуда, собственно, цифровая экономика. Да, я вижу, что, Виктор Анатольевич, вы готовы сказать, но поскольку вы представитель общественной организации Центра противодействия коррупции, вот скажите, бога ради, коррупционная составляющая в реализации нацпроектов, она прослеживается или нет? Ну, точнее, отмываются деньги или это невозможно данной ситуации?
Ну, на самом деле, несмотря на то, что государство активно предпринимает шаги к этому, к ограничению к этим вещам и контроль, конечно, остаются дыры. И принципиально везде возможно найти коррупционные вещи. И проблема в том, что ну, сколько у нас органов, да? Вот сколько таких проектов, сколько закупок? Это на каждую надо бригаду. Это достаточно сложно, на самом деле, да? Я, если там уголовный состав, да? Угу. Потом есть такие вещи, которые юридически грамотно сделаны, и практически на законном основании можно обогащаться.
Простите, бога ради, я не знаю, по адресу ли вопрос, но я вот, когда общалась с коллегами из отдела экономики «Комсомольской правды», мне сказали о том, что нацпроекты реализуются по финансированию нацпроектов, и конкретно вот доходит до конечной цели через казначейство. В казначействе якобы даже рубль окрашенный, и видят, прослеживают его дорогу, и организовать какую-нибудь псевдофирмочку, через нее эти вывести деньги в офшоры, ну вот в данном случае просто невозможно, потому что сразу будет понятно, кто это сделал и как это сделал. Это действительно так?
Ну, в целом понятно, что есть, наверное, хитрости,
вот
но в целом
в рамках Рособоронзаказа это работает. Там есть сопровождающий банк конкретно и вплоть до низа. Но вопрос другого характера. Там всегда есть генеральный подрядчик, да, и далее уже проблема идет какая? Дальше идут подрядчики, которые выполняют работу. Там есть и как плюсы, так и минусы. И бизнес именно останавливается, потому что зарегулированность огромная на самом деле. И вот в этом плане это мешает еще тоже. Объективные вещи всплывают. У нас же, чтобы сказать по поводу этого, вот почему ведь недовольство? Нужно признать, что реальные доходы населения на сегодняшний день падают. И когда такие огромные средства, которые, да, возможно, искренне, да, с правильной подачей, о которой президент говорит уже почти там сколько уже лет, ну, очень много об этом, ребята. Что это? И просит, и все остальное. Может, уже пора перестать просить-то вообще-то. И пора, так сказать, вашему лидеру Дмитрию Анатольевичу говорить: ребят, ну, а как же ответственность? Вы что тут не сделали? Вы вот столько. А за это время, если посмотреть опосредственно, деньги не пришли, кому-то не сделали, что-то не, где-то
можно
не
вопрос?
Сделали.
А да? Вы знаете, что сколько у нас возбуждается уголовных дел в день?
Вот я про уголовные...
У вас простой вопрос. 1000 в день. Например, 10 лет назад эта цифра была в 10 раз меньше.
Я вот за то, чтобы их
меньше возбуждалось. Вы знаете, мы с вами сейчас поговорили. За сегодняшний день будет посажено 200 человек. Это я к тому, что с точки зрения государства, как вы сказали, пальчиком работает, и система набирает обороты. Другое дело, что это не обязательно приведет к качеству государственного строительства. Все государственное строительство...
Качество может быть государственного управления. Вы все-таки...
И в государственном...
Я все понимаю, конечно, что да, так сказать, нас Америка...
Управляйте уже давно, лучше, как говорится.
Нами правит и все остальное.
Архитектура, то есть система.
Ну, никто не мешает сегодня это все делать. Ну, послушайте.
Делайте.
Есть города, есть небольшие города, где нормальные, грамотные управленцы, которые работают с этими вещами. Ну, есть. Ну, возьмите вот Ногинск, грубо говоря, здесь под Москвой.
Можно вам задать вопрос?
Да.
А почему тогда за 28 лет не сделали лучше? Может быть, все-таки проблема не в том, что 15-е правительство будет лучше 14-го, а в том, что надо поменять систему И тогда 14-е или 15-е или 18-е правительство будет точно лучше предыдущего. То есть проблема может быть все-таки не в людях, а в той системе управления, которая сформирована на территории Российской Федерации. Никогда не задумывались? Иначе вот эти слова про то, что
системе,
можно,
да,
же, у нас же столько прекрасных людей, я слышу, 28 лет – это уже целое поколение прошло болтунов, извините меня. Может, пора заняться изменением системы? А не пытаться строить иллюзии, что, поменяв Сидорова на Иванова, будем жить лучше.
У вас Евгений хорошее Ильич. Предложение. Тогда надо это озвучить с трибуны Думы.
Конституционная реформа,
понимаете,
называется.
Да, и разговаривать об этом в этом
направлении. А почему вы думаете, о конституционной реформе заговорили последние полгода? И Медведев, и Матвиенко, и Зорькин, и Володин. Не случайно. Потому что архитектуру пора менять.
Еще раз. Я чтобы закончить последнее слово. У нас, извините, 1 200 000, да? Это все 1 200 000, это что, все американцы
заслужили? Я прошу прощения, мы должны подвести итоги голосования. 91% секунду, 91% радиослушателей сказали, что нацпроекты не изменят Россию. Вот, к сожалению, это итоги радиорубки.
Радиорубка. Мы вместе дожили до понедельника. Вовремя рассказали тебе о главном во вторник, среду и четверг. А теперь встречай пятницу. На радио «Комсомольская правда» новая программа. Каждую пятницу в 8.00 Сергей Мардан и Надана Фридрихсон. 3 часа самого острого эфира. Мардан и Надана в программе «Опять пятница». Взболтай и можешь смешивать.